Добрый вечер. Всем привет, здравствуйте и все прочие приветствия. Сегодня, как всегда, по воскресеньям с вами программа «Точка». Лучшая программа про технологии и их влияние на нашу жизнь. Во всяком случае, на канале The Breakfast Show, на который, я надеюсь, вы подписаны. И я надеюсь, что хотя бы к половину этого эфира вы поставите лайки нам, потому что, мне кажется, состав у нас сегодня из весьма и весьма достойных экспертов. Это Михаил Гуревич. Вы можете подписаться на его телеграм-канал «Добрый Венчур». И это Михаил Климарев, у которого вы можете подписаться на канал «За телеком». Ну, а веду это безобразие сегодня я, Денис Альшанов. У меня есть YouTube, но можете на него и не подписываться даже. Да, на обложке у нас был Григорий Бакунов, и он планировал записать нам короткую вставку, потому что он на этой неделе, как и на следующей неделе, сразу предупреждаем, занят, но не успел, к сожалению. Поэтому за Григория Бакунова опять отдувается динозавр, который, как вы видите, куда-то бежит. Тем не менее, с позволения наших экспертов, я бы хотел все-таки приступить к нашим регулярным темам. К сожалению, регулярным, потому что на этой неделе Роскомнадзор таки попытался доломать то, что еще не доломано. Там достаточно сложное техническое объяснение. Надеюсь, технической частью нам сегодня может один из двух Михаилов, я в этом уверен. Но суть, в общем-то, сводится к следующему, что Роскомнадзор попытался заблокировать, во всяком случае, по одному из протоколов. И этот протокол использует компания, которая через которую уходит порядка 2500 из 10000 самых популярных сайтов в интернете. Ну, то есть, представьте себе, четверть самых популярных сайтов в интернете стала частично, либо полностью недоступна, во всяком случае, временно. Потому что, насколько я понял, основная проблема была устранена часа за три, но это не значит, что проблема не вернется. И вот тут вот я, наверное, Мишу Климарева попрошу поподробнее чуть-чуть рассказать, что это за TLS такой, что это за ESIHEI, и может ли Роскомнадзор все-таки доломать интернет, если будет себя и дальше так вести?
Да. В общем, речь идет о таком протоколе, который называется ECH, Encrypted Client Hello. Это расширение к известному протоколу, по которому 99,9 сайтов в интернете, вы можете подключиться к 99% сайтов в интернете, называется TLS. Это вот знаете, когда вы в браузере видите замочек зелененький, да, в строке, вот это вот оно. Это значит, что сайт подключен, и вы подключились к сайту, который, в общем-то, пользуется шифрованием, да, и никто не может прочитать, чем вы там как бы обмениваетесь с этим сайтом. Но остается проблема, что цензор или там кто-то, не знаю, кто хочет за вами следить, вот этот ищейка вот этого, да, может отследить, на какой сайт вы зашли. А раз он может отследить, на какой сайт вы зашли, значит, он может его заблокировать. Какие способы могут быть скрыться от такой слежки и, соответственно, блокировки? Ну, самое простое, это, конечно, VPN. Все знают, что это такое VPN. Вот, используйте VPN и все такое. Но вот была попытка обойти вот эти блокировки на стороне, что называется, клиента. То есть на стороне сервера. И этот протокол, его пилили довольно долго. Он вначале назывался DNS over HTTPS, DNS over TLS, .doc. Вот. Это вот его следующее как бы его развитие. Идея заключается вот в чем. Вы подключаетесь к каким-то серверам в интернете, которые раздают вам вот это вот, превращают доменное имя, превращают в IP-адрес и возвращают вам IP-адрес. С самого начала интернета это было сообщение не зашифровано никак, и это все видели, этим все пользовались, в том числе и вот эти вот люди, которые пытаются сказать вам, что вам чего-то в интернете нельзя читать. Вот. Но для этого придумали как бы способ это обходить, начали эти запросы шифровать. Но осталось, опять же, вот это расширение, не расширение, а тот способ, когда вы соединяетесь с сайтом, условно, вы знаете, какой это сайт, вы знаете, что вы обратились по правильному IP-адресу, и он, вы пытаетесь с ним соединиться, и в тот момент, когда он соединяется, это называемое как раз клиент Hello, это и называется вот этот момент, Он отправляет, опять же, в незашифрованном виде имя сайта, вот это доменное имя, для того, чтобы вы могли сравнить, что вы точно обращаетесь вот к тому сайту, к которому вы как бы обращались. Ну, для того, чтобы там, не знаю, нельзя было сделать поддельный сайт, например, Сбербанка, и отдать ему все деньги. Вот. И вот на этом моменте как раз и все происходило, блокировки происходили как раз на моменте, когда браузер отправлял запрос серверу, тот ему отвечал, и отвечал ему открытое вот это имя. А расширение Encrypted Client Hello, как следует из названия, она эту проблему решала. Она как бы вот этот момент, когда сайт отдает обратно свое имя в SNI, я сейчас забыл опять, как это расшифровывается, эти английские аббревиатуры, которых миллиард. Вот, в общем-то, получается так, что для цензора, вот если бы эта система заработала, то для цензора это выглядело бы так. Какой-то пользователь в интернете обращается куда-то и получает какой-то поток данных. Все, ничего не видно из этого всего, да, то есть он куда-то обращается, получает какие-то ответы, все у него хорошо, все замечательно, но куда он ходит, зачем он ходит, этот цензор не видит. Даже используя вот эти все сложные системы DPI, которые в России называются TSPU, вот этот суверенный Рунет, вот это все хозяйство не работает. Вроде бы, казалось бы, прекрасная совершенно штука, за исключением некоторых деталей. Деталь номер один. Когда вы обращаетесь, ну, как бы, ну, к какому-то IP-адресу, вот, в общем-то, Роскомнадзор может проверить, к какому адресу он обратился. Ну, то есть вот запрещенные ресурсы, которые у него там есть, целый список огромный, вот этот блэк-лист, он обратился к DNS-у и разрешил для себя вот эту кучу IP-адресов, которые, в общем-то, соответствуют, что к этим адресам обращаться нельзя. И он их может заблокировать, эти IP-адреса. Поэтому в игру вступила такая организация, которая называется Cloudflare. Это огромная компания, которая торгуется на бирже, у нее очень много пользователей, и она там занимает, насколько я помню, там вот после Гугла, после Фейсбука, еще каких-то таких вот больших имен, она там в них достойное место занимает, поскольку там на нее замкнуто там порядка 20% всего общего мирового трафика.
Ты про Cloudflare в смысле?
Про Cloudflare, да.
Ну, она не супер большая, там у нее активов там на несколько миллиардов, но действительно просто я хотел поправить то, что Денис начал говорить, что 25%, это именно 25% компаний, самых трафикогенерирующих, находятся, пользуются услугами Cloudflare, которые, в свою очередь, пользуются вот этим вот протоколом ETH, и, соответственно, вот Роскомнадзор начал экспериментировать именно с Cloudflare. Cloudflare – это очень важная компания, CDN дает. И, то есть, она помогает, на самом деле, крупным сайтам защищаться от DDoS-атак и распределять правильно трафик. То есть, условно говоря, вот эти вот, извини, что я тебя буквально перебиваю на несколько секунд, то есть, чтобы было понятно, например, есть там много видеохостингов, соответственно, нагрузка на них, она не постоянна, то люди много видео потребляют, то мало. Вот когда видео мало потребляется, то у компании остаются огромные мощности, и их можно перераспределить и ну, давать компаниям или сайтам, которые, соответственно, просто в это время имеют какой-то трафикогенерящий контент. Вот. И, соответственно, как бы компания Cloudflare, она очень, ну, правильно, как CDN, собственно, работает, он перераспределяет трафик, кому в данный момент нужнее. И все практически так или иначе, ну, то есть многие так или иначе CDN пользуются, Cloudflare крупнейший в мире CDN, и действительно из 10 тысяч самых посещаемых сайтов в мире, 2500 на Cloudflare, из них 700 пользуются вот этим самым протоколом ETH, правильно, ETH или как он? Да, ETH.
ETH, я тебя поправлю, все-таки немного, компания Cloudflare. Ты пару раз оговорился, да.
Да, я не крупнейшая, на самом деле крупнейшая это компания Akamai, вот, услугами которой пользуется, например, Facebook. Ну и, соответственно, он сразу там, да, он их...
Ну, за счет одного клиента, да. Ну, вот
за счет одного клиента кроет всех
остальных. Но с точки зрения рынка, конечно, Cloudflare.
Да. Вот смысл примерно в том, чтобы, ну, как бы, почему здесь Cloudflare как бы в этом во всем участвует. Смысл заключается в том, что у Cloudflare очень много адресного пространства и очень много вот этих ресурсов, которые через нее ходят. И, соответственно, если Роскомнадзор, опять же, да, начнет блокировать подряд вообще все IP-адреса Cloudflare, то он себе в конечном итоге Anosta и заблокирует. Ну, потому что, опять же, за тем же Cloudflare, вы будете смеяться, сидит, например, такая корпорация, как Газпром. Они им платят огромные деньги, там прямо есть даже в отчетах у них акционерных, что у них один из крупнейших клиентов – это вот русский, российский Газпром. И они его специально его не отключают, не потому что любят деньги, а именно потому что Роскомнадзору будет тяжело заблокировать Cloudflare целиком. То есть там вот, так, вот такой вот как бы этот. Вот что в итоге ответили, чем ответили роскомнадзоровцы и почему вот эта проблема как бы возникла. Они начали, у них же есть DPI, вот, и по DPI они давно уже научились, опять же, на примере того же умного голосования, они научились вот этот ответ сервера, вот этот, когда в момент ECH, господи, SNI, то есть это то, что вот как раз в открытом виде передается, они научились это дело выцеплять. Вот, и блокировать именно по SNI. Так вот, они немножко изменили алгоритм. Если они видят, что есть соединение TLS, ну, то есть вот секьюрное соединение с каким-то сайтом, и в нем нет вот этого ответа SNI, они это соединение блокируют. То есть вот таким вот образом пошли. В итоге оказалось, что очень много сайтов оказались заблокированы, ну, вот потому что они, ну, как бы по умолчанию включили поддержку в Cloudflare, включили поддержку ECH, вот этой новой технологии. Вот. Почему они это сделали, опять же, ну, почему это сделал Роскомнадзор? Ну, потому что там Медуза, опять же, воспользовалась вот этой технологией. Они всем сказали, что вот у нас это сейчас заработало, включите у себя, пожалуйста, ECH, и типа вас Медуза станет доступна без VPN. И многие сайты, кстати, тоже этим воспользовались. Но вот Роскомнадзор включил DPI на полную катушку и стал блокировать все соединения, у которых непонятное происхождение трафика. Как это лечить? Придется, видимо, отключать ECH, потому что тогда другие какие-то сайты, которые еще не заблокированы, становятся недоступными. Вот. Но на самом деле сейчас самым универсальным способом обхода блокировок все-таки является VPN. Вот, не сочтите за то, что опять я там начинаю что-то продвигать, но тем не менее, вот получается, что самый эффективный, самый простой способ – это именно VPN, и вот эти средства на обхода блокировок на стороне клиента пока работают очень плохо.
Мы еще про VPN сегодня будем говорить, так что да.
Будем еще говорить.
Можно я быстро вопросов позадаю? Все-таки, во-первых, насколько я понял, они откатили эти изменения, потому что, ну, поняли, что сломали слишком много. Но то, что они откатили сейчас, не значит, что они не кинут этот самый сапог на пульт еще раз. И вот тут вот вопрос такой, на грани технологии и, наверное, теории заговора. А могут ли они, в принципе, в обозримом будущем разобраться, как это работает, и разобраться настолько, что, в принципе, заблокировать не весь протокол целиком, не все, всех, не те самые четверть интернета, а по факту, скорее всего, в обозримом будущем больше, чем четверть интернета, а конкретно, точечно, среди тех, кто пытается обезопасить своих клиентов. Или все-таки хоть что-то есть технологическое, на что пока не стоит ждать дополнительных проблем для тех, кто пытается получить информацию, находясь внутри России.
Ну, как бы, опять же, как опыт показывает, они, особенно там в период обострения, они готовы вплоть до того, что отключать интернет полностью. И на какие-то там потери экономические и так далее им плевать абсолютно с высокой елки. Никакие там люди, которые там не смогут получить, там, купить себе хлебушка, да, с помощью карточки, опять их тоже не интересует абсолютно. Вот, то есть в случае какого-то обострения они это, конечно, смогут заблокировать. Ну, то есть обратно включить эту штуку и плевать, что там не будет доступен какой-нибудь там OpenStreetMap. Вот. Ну, это как бы коллатеральная потеря. Вот главное, что вот там, не знаю, Сбербанк работал, да, и чтобы можно было зайти на госуслуги. Вот это для них важно, остальное абсолютно не важно. Вот, технически, опять же, они могут это заблокировать. Опять я рассказал, как, да, то есть способ, как это сделать. Вот, и, в принципе, они могут разобраться. Для этого нужно просто составить определенную, как бы, список IP-адресов, вот, и типа тоже там по принципу опять того же черного списка внести эти IP-адреса в блок, вот, а те, кто там попал случайно там на эти IP-адреса и так далее, им на это наплевать, как бы, да, типа берите, изменяйте IP-адреса, я имею в виду те сайты, которые не заблокированы. В общем-то, они это уже делали неоднократно, там у Cloudflare, по-моему, там второе место по количеству IP-адресов, занесенных в блок. ну, вот в реестре. На первом месте, если мне не изменяет память, по-моему, Digital Ocean, по-моему, там. Я сейчас, ладно, не буду врать, надо посмотреть.
Digital Ocean очень сильно пострадал во времена, когда их айпишники использовали Telegram, и они были достаточно долго на первом месте, но, по-моему, сейчас все-таки они, ну, как успокоились с Телеграмом, как разблокировали те айпишники, по которым прыгал Telegram, все-таки Digital Ocean немного в этом показателе просел. Вообще в фантастические времена живем. У нас капиталистическое соревнование между крупными компаниями, у кого больше айпишников заблокировано в России. Фантастик.
Слушай, ну вот по поводу твоего вопроса, Денис, у нас там много сегодня новостей, которые я пробежался перед эфиром, и они все говорят в целом, что да, Роскомнадзор будет продолжать пытаться готовиться, и нельзя сбрасывать со счетов, что там, в общем, там работают недоходяги, там есть и вполне себе успешные программисты, и, собственно, техническая мысль там есть, которая сейчас повернута в одном направлении, и в целом, как бы, мы должны понимать, что все идет к тому, что да, будут, возможно, не черные списки, а белые списки. И без VPN, без каких-то дополнительных, а возможно, скоро и VPN будет недостаточно, в общем, свободного доступа в интернет просто не будет. Ну, у россиян, во всяком случае, да.
Да, это все звучит печальнее и печальнее, но прежде чем мы перейдем к... Продолжим про россиян и Россию. Есть еще одна новость, которая прям в ту же струю. И если я не скажу, что речь идет о не России, а просто зачитаю вам заголовок о том, что правительство решило запретить продажу новых iPhone 16 и, в принципе, техники Apple впоследствии, я так понял, из-за того, что меньше 40% компонентной базы у них импортозамещен, ну, то есть меньше 40% компонентной базы, произведенного в этой стране, то вы, наверное, подумаете, что речь про Россию. Но нет, внезапно это про Индонезию. Ну, то есть пока в России глава Первого канала говорит, что Джобс сравни Гитлеру, потому что придумал iPhone, а в Индонезии показывают пример того, как можно просто сказать, типа, а давайте у вас будут внутри наши микросхемы. Я даже не знаю, я уверен, что этот конкретно пример Россия перенять не запланирует, они придумают что-нибудь свое, но ведь фантастика же.
Да, но тут надо сразу быть откровенным, в том смысле, что Индонезия честная страна, она примерно то же самое готовит и в отношении Google Pixel. И тоже, значит, что там должно быть 40% состоять из местных компонентов. Отметим сразу же, что это не касается старых версий iPhone, это именно касается iPhone 16. Вот он уже появился после соответствующего законодательства, и, соответственно, как бы вот к нему такие претензии. Ну, так Индонезия борется, так она конкурирует с Китаем, так она требует, чтобы производство техники находилось именно в их стране, 300 с чем-то миллионов населения. Ну, в общем, надо как-то кормить, и почему бы не кормить их таким образом? Любопытно, что Samsung и Xiaomi, оказывается, соответствуют этому, значит, требованию. Они открыли специальные заводы в Индонезии и, соответственно, как бы производят, ну, для местного рынка и так далее. Вот. То есть это, по сути, борьба за то, чтобы крупнейшие производители открывали производство в Индонезии. Надо сказать, что очень, очень хитро, и учитывая, опять же, вот эти гигантское население страны, в общем-то, не то чтобы обоснованно, но это путь. Мы не знаем, как бы получится у Индонезии или не получится. Но в любом случае, если цена на рабочие руки конкурентна, если, соответственно, условия ведения бизнеса конкурентны, то есть как бы можно вполне себе вести бизнес, то есть тебя там ничего не украдут, тебя не национализируют в любой момент, то в целом я, конечно, плохо отношусь подобного рода подходом, но я понимаю, как бы, откуда это все происходит. То есть, если в России открывали заводы по производству там Samsung, да, там по сборке, то, ну, Индонезия, которая, в общем, на самом деле куда более крупный производитель, то есть и где есть необходимые мощности, ну, вот такой подход. Борьба за... Я, кстати, не удивлюсь, если мы сейчас много обсуждаем за пределами IT-рынка приход там Трампа, Ну, Трамп в рамках его противостояния с Китаем может сказать: окей, классно, молодцы, индонезийцы, давайте идите к ним, главное, уходите из Китая. Это уже полдороги. Так что нельзя сбрасывать со счетов, что подход как бы получится. Опять же, если там будут дешевле продавать Xiaomi и Samsung, то и спрос будет на них больше, а на Google Pixel и на и iPhone тем более меньше. Ну вот такая борьба. То есть, в принципе, в этом есть некая мысль, в этом есть.
Ну, какая в этом мысль, как бы, да, это называется шантаж и угрозы. Вот, мысль, конечно,
Нет.
гениальная во своем воплощении, но, опять, в той же статье, которую, как бы, мы обсуждаем, да, там было написано, что это, реальность это привело к тому, что сейчас телефоны Apple в Индонезии выросли в цене в 3 раза, они в 3 раза дороже, чем их, это...
Да.
Они были до этого введены. Вот, народ, типа, все равно продолжает их покупать, типа, в смысле, а где вы купили, да, и там кто-то за границу поехали. В общем-то, сейчас процветает там бизнес. Вот, еще пару слов об этой самой Индонезии. Она довольно долго, по-моему, лет 40 она прожила под авторитарным правительством. Там был такой Сухарта.
Сухарта, да.
Да-да-да. Тот еще перец был, который там тоже людей клал пачками, вот, и там до сих пор вот эти отголоски вот этого сухартовского правления, они там до сих пор есть. Там, например, есть такая провинция, тоже, наверное, известная нашим слушателям, Папуа-Новая Гвинея, вот эта вся там часть вот этого острова, половина принадлежит Австралии, насколько я помню. Сейчас могу ошибаться, вот эту географию я не очень хорошо знаю. Ну, в комментариях, кстати, поправьте меня, как вы это обычно делаете, когда я ошибаюсь.
Не Австралия, не Австралия.
Не Австралия, да?
Половина Папуа-Новая Гвинея, половина, вот, кажется, Индонезия, если я не
Индонезия,
ошибаюсь.
да. И там буквально идет чуть ли не геноцид местного населения. Ну, то есть они вот этих папуасов бедных, или кто там живет, вот, они их там буквально, ну,
Папуасы.
да, они их там
А
всех...
у них провинция называется Папуа, а рядом государство Папуа-Новая Гвинея, да.
Новая Гвинея, да. Вот, я откуда это знаю, ну, то, что там происходит, дело в том, что там практикуется отключение интернета. Вот на этих, вот на этом острове, я несколько раз сталкивался, что у них отключается интернет, и он отключался по той простой причине, что, ну, вот эти вот люди, которые там живут на этом острове, они говорят, типа, ну, хватит уже, наверное, вот там нас притеснять как-то, да, и абсолютно мирные митинги выходят, их подавляют, причем довольно жестоко, при этом отключают интернет, вот, а поскольку мы такие вот все европоцентричные, мы мало знаем о том, что происходит на... в той части света, да, вот мы как-то до этого, до нас не доходит. Вот, ну и что касается дальнейшего, да, всей этой истории, это на самом деле история абсолютно популистская, вот точно такая же, как там, я не знаю, как того же избрания того же Трампа, там выбран новый президент, его зовут Джоко Видодо, вот, его избрали его на самом деле вот буквально, или сейчас вот его должны как бы избирать, то ли еще что-то, короче, там выборы. И вот он на фоне вот этих выборов он провел вот такое вот решение, которое как бы на самом деле непонятное, непредсказуемое абсолютно последствия будет иметь. Ну, я так скажем, скажу, мягко говоря, это крайне безответственно так поступать. Собственно.
Слушайте, я всем нашим зрителям советую, я каждый раз, когда смотрю на границу между Папуа-Новой Гвинеей и Индонезией, там абсолютно прямая граница, только в одном месте немножко в пользу Папуа она искривлена. Значит, я где-то читал, что типа там какой-то дорогой, богатый владение какого-то гражданина Папуа-Новой Гвинеи, и, соответственно, это вот по границе его владений когда-то была проведена граница. Слушайте, тут, возвращаясь к этой дискуссии, у меня сложное отношение. Есть два подхода государств, как зарабатывать на IT. Всем известен, например, подход турков. Если у вас телефон, и вы находитесь в Турции больше 3 месяцев, то у вас просто он блокируется по IMEI-коду, или вы должны заплатить существенную сумму в государственную казну. Или, опять же, поэтому телефоны, которые продаются в Турции, они дороже, чем в других странах, потому что там значимая часть является налогом в казну государства. Окей? Вот за счет просто бюрократического шага и порчи множества телефонов, которые, значит, туристы или релоканты, которые пользуются в этой стране, проведено вот такой заработок государства. В этом отношении, если сравнивать этот подход с подходом индонезийцев, честно говоря, мне индонезийский нравится больше. Во всяком случае, он направлен на то, чтобы появились рабочие места, производство, и чтобы страна как-то, ну, включалась в технологический процесс. То есть здесь выбор, да, между разными вещами. Я просто смотрю на это таким образом.
Ну, какой же это выбор-то? А если не согласятся, ну, вот на шантаж и угрозы? Ну, типа,
ну,
если...
я тебе...
Подожди, давай еще раз, диспозиция, да, вот как бы. Во-первых, Индонезия, она, ну, там народу много живет, там больше в России в два раза.
270... Там 330, кажется, миллионов.
270.
270?
7 миллионов, ровно в два раза больше, чем в России, вот ровно. Угу. Вот. А с одной стороны, как бы кажется, ну, типа, рынок такой, 277 миллионов, вот, как бы, можно эти айфоны как бы продавать. Но проблема в том, что там бедное население, там доход... Ну, вот это, да, которые там экономические, это все эти показатели ВРП, ВВП, кстати, что-то я не посмотрел. Короче, она довольно бедная страна, и, скажем так, iPhone там не каждому человеку по карману. Вот, и прикинь, сидят менеджеры Apple, а они, мы сами знаем, да, это им палец в рот не клади, как говорили пикейные жилеты. Вот, они сразу откусят, причем откусят по шею, даже не по локоть. Вот, и они посчитают, там, как бы, да, выгодно ли им там строить фабрику только для того, чтобы побороться за индонезийский рынок. Что-то мне подсказывает, что этого может и не случиться. Поэтому еще раз повторюсь, вот это решение такое, да, вот типа мы не будем продавать, пока вы тут нам фабрику не построите, не разрешим продавать, пока вы нам фабрику не построите, это крайне безответственное вообще решение. Ну, типа, так не делают взрослые люди, так делают, ну, не знаю, 15-летние подростки. Да?
Да, но это восьмая экономика мира все-таки. Я почему знаю, потому что сейчас их хотят включить в список вот OECD, это список развитых, как бы клуб развитых государств. Они с Израилем просто не поддерживают дипломатические отношения, и по этой причине их не включают в этот клуб, и они вот сейчас как бы будут что-то такое с нами решать. Поэтому экономика у них развивается. Я согласен, что это волюнтаристское такое, ну, скажем так, спорное решение. Но в любом случае это интересный подход. И еще раз повторюсь, на мой взгляд, что мне в нем нравится, это то, что он направлен на развитие экономики страны, на то, чтобы больше там было производства. И в рамках общей борьбы Запада с Китаем он как бы, ну, это ложится в логику процесса. Посмотрим, может, у них ничего не получится, и, может быть, этот популизм так и останется популизмом, но это куда лучше, чем просто запрещать или какие-то драконовские...
Подожди, налоги. Миш, подожди, они запретили.
Нет, ну подожди, но они ждали вариант. Они сказали, откройте заводик, пожалуйста. Откройте небольшой заводик. Слушай, чтобы 40% комплектующих производилось, значит, Apple на местный, как бы, это надо открыть один завод. Если будет мало покупать, то, соответственно, в принципе, вот те телефоны, которые производятся и продаются по всему миру, будет засчитываться вот 40% от объема проданных товаров в самой стране, понимаешь? Вот, то есть, как бы, тут такая арифметика достаточно забавная.
Нет, экономика штука немножечко сложнее, да, чем вот типа вот мы взяли там привезли. Вот вообще-то iPhone на сегодняшний день это самое сложное устройство на планете, которое создавали ever. Ну вот до сих пор вот 16-й iPhone, то есть там вот эти 3 нанометра, куча оборудования, которое вложено в создание этих 3 нанометров, начиная там от фабрики SML, даже еще раньше начинает там производство чистого кремния. И вот это все, это вот эта цепочка, огромная цепочка и так далее. И говорить, что типа вот в этой цепочке пусть будет 40% на территории страны, ну пусть и очень быстро растущие, но все-таки не лидеры, скажем так.
Не, ну подожди, не 40% всех айфонов, чтобы там, они же говорят о другом.
Нет, 40% именно того, что в айфоне.
Продает, нет, 40% того, что продается в Индонезии, то есть, в общем-то, несколько заводов для того, чтобы по закону 40% в тех айфонах, Миш, которые продаются в стране.
Проблема в том, что как бы завод – это вот последняя часть того, что это. Вот завод, если я там поставлю упаковку этих айфонов, я их буду привозить в мешочках и укладывать в Индонезии в коробочки, это будет считаться?
Честно тебе сказать, я думаю, на популистском стиле...
Для экономики это что даст? Для экономики это
рабочие места.
Какие?
Какие-то сборщиков коробочек. Слушай, ну сегодня айфоны производят в Китае, Индии, во Вьетнаме. Ну, в общем, можно...
В Мексике.
Мексика. Ну вот. Индонезия хочет войти в этот клуб. Еще раз, это спорный закон. Но давайте посмотрим, к чему это приведет. Я не удивлюсь, если приведет к открытию завода в Индонезии. Мне было, даже было бы любопытно.
Скорее всего, это приведет к тому, что уже привело, к тому, что цены на айфоны выросли в 3 раза. Вот. Значит, знаешь, мы как бы разговариваем, да, как бы спорим, вот это вот идет такая дискуссия. Ну, типа, знаешь, это регионалистов против глобалистов, да? На самом деле нет, на самом деле...
Я глобалист абсолютный, но мне просто... Мне понравилась такая, ну... Такой как бы нестандартный подход.
Мне кажется, тут очень важная мысль реально прозвучала про то, что уже продаются в 3 раза дороже. А как мы знаем на примере некоторых стран, где сейчас нету прямых продаж от Apple, я намекаю на Россию, это только первое время оно в 3 раза дороже, а потом... Будет прям дорожка аккуратненькая, и будут завозить там на 20% дороже, на 30% дороже. Говорят, я сам не проверял, я сам не знаю, но люди говорят, что в принципе в России сейчас есть места, где можно купить iPhone дешевле, чем в Европе.
Так слушайте, что... вот тут опять же пишут нам читатели в чате, что Apple Индонезия должна сделать инвестиции в размере... значит, почти 2 триллионов индонезийских рупий, что является 108 миллионов долларов, 109, чтобы получить лицензию на продажу iPhone 16 в стране. Ну, то есть, как бы, в общем,
вымогатель.
Нормально.
Это вымогатель.
Да, да.
В чистом виде. Тут есть еще одна интересная новость, которая тоже отчасти подводит к айфонам, вот лично меня, по той причине, что такой министр цифрового развития РФ Максим Шадаев сообщил, что ВКонтакте тоже нужно теперь будет в обозримом будущем устанавливать на все телефоны, которые поддерживают приложения, продаваемые на территории России, наравне с Рутубом. Но, как мы знаем, Рутуба, например, нету в App Store, его нету и в Google Store, но, правда, на Android можно поставить из других сторов. Это я понимаю. Я понимаю, что какой-нибудь китайский продавец, который делает там, я не знаю, Xiaomi, что-нибудь подобное, он может предустанавливать для России другой набор софта. Вот я сколько раз мы это уже обсуждали, и я до сих пор не могу понять, и я каждый раз кусаю себя за локти, что я дурак такой, не спросил ни у кого из тех, кто в последнее время покупал айфоны в России, а я знаю таких людей, что там с предустановленным софтом,
но, там
как, да, но в принципе, получается, что либо с одной стороны у тебя серый телефон, и ты вообще не представляешь, как он привезен, и ничего, конечно, тебе не поставили, а с другой стороны у тебя получается, что твой телефон уже заполнен софтом, который тебе, ну, по большому счету, не нужен.
Зато он нужен государству, потому что российское государство не понимает, как контролировать людей без телевизора. А если люди бегут от телевизора, им нужно поставить... соответственно, видеохостинг, который заменит им телевизор. И в этом отношении, мне кажется, политика российского государства очень последовательная, и именно поэтому они в качестве главных предоставляемых продуктов хотят ни почту, ни соцсеть, ни поиск, там, даже не госуслуги, да? Им главное, чтобы были везде видеохостинги, потому что, опять же, вся логика страны направлена на контроль телевизора. Вот, и неважно, телевизор виртуальный, реальный или какой-нибудь еще. Значит, насколько я понимаю, не может... Я вообще трудно представляю, как может быть предустановлено приложение, которого нет в App Store. Ну, то есть, даже если оно предустановлено, то при первом апдейте этого... А, нет, если операционку это поменял, то все нормально. Ну да, наверное, если там прямо заранее вшить это приложение, но это какая-то очень странная концепция. Вот.
Напомню, Миш, почему они, в общем-то, в App Store-то их, из App Store удалили, потому что ВК под санкциями находится.
Да, я понимаю, да, но я просто думаю...
Вредные такие взяли их и удалили. Нет, они под санкциями. И теперь, представляешь, вот как бы сама ситуация, ну, как бы Apple заставят устанавливать на телефоны то, что запрещено санкциями.
Слушай, надо не Apple, на самом деле, заставлять, надо заставлять продавцов. Вот это было бы куда более реализуемо. Смотрите, насколько я знаю, ты же для того, чтобы обновить приложение в Сбербанке, ты идешь в Сбербанк, они твой iPhone как бы подключают и ставят тебе там через разработческий вот этот вот интерфейс, ставят тебе приложение Сбербанка. Вот ровно таким же образом, ну, это я боюсь, что мы подсказываем в данном случае, но в целом можно потребовать от продавцов, чтобы они все айфоны
Нет,
включали и...
проблема. Я тебе сразу скажу, как бы в чем будет заключаться проблема. Проблема будет заключаться в том, что для того, чтобы установить приложение продавцу, ему надо телефон, ну, как бы коробку вскрыть.
А при покупке?
Да, но как бы тогда же, там же есть этот Apple ID, который, когда ты покупаешь и привязываешь его, и потом по этому Apple ID, который был первый привязан, можно будет блокнуть, окирпичить, что угодно сделать с телефоном. Вот. Поэтому не покупайте никогда вскрытые коробки, потому что, ну, с айфонами, да, ну, или там как-то уж договаривайтесь так, чтобы вот эти Apple ID не были украдены, как бы уведены и так далее. Вы там поставите свой Apple ID, а потом владелец возьмет и его окирпичит просто, скажет, что там потерянный, украденный и так далее. И здесь-то такая же ситуация, слышишь? Как бы в том масштабе, который внутри России происходит, в том бардаке. Слышишь, сколько мошенников нагреется на этом, на всем? Будет процветать такая штука, типа, а я не окирпичу ваш iPhone за 1000 рублей в месяц. Ну, типа,
Да,
блин,
будут тебе
1000.
присылать предложение, да.
Да, как бы хрен с ним, давай, ладно, типа, 12 тысяч и, типа, год, не лезь ко мне.
Да, и год без тебя. Да.
Тем временем, нам в
А я
чате,
хотел...
сейчас, секундочку,
Да-да.
нам в чате пишут, что это выглядит следующим образом. В России, так как эту бодягу начали вводить еще до того, как Apple начал уходить с российского рынка, то оно выглядит следующим образом. Ты когда активируешь с российским аккаунтом, ты впервые активируешь телефон, ты получаешь окошко, что вот есть такой список программ, которые мы должны тебе показать, и ты можешь их поставить. И, соответственно, там должны быть эти программы. Но все равно у меня остается вопрос. Ни Сбербанков, ни Рутубов, ни ВК-видео, ничего этого не будет.
Они тебе скажут, вот есть такие программы, но мы тебе их поставить не можем, потому что они под санкциями, но мы вам, но предложить их поставить, мы предложили. Вот все.
Ну хорошо, если так.
Давай
Хорошо, если так.
Слушай, там есть еще одна новость про Apple, мы буквально на ней остановимся на секундочку, может. Тем более я вижу, что в чате про нее тоже пишут, про ЕС и Apple.
Да, я как раз хотел к ней вернуться, по той причине, что это достаточно интересная штука. С августа этого года люди, которые находятся в ЕС и с европейскими аккаунтами Apple, ну, Евросоюз обязал Apple сделать вещи, которые на самом деле многие из нас мечтали, я в том числе, возможность ставить сторонние сторы на свои Apple-овские устройства. Это сложный вопрос. Понятно, что для незнающего человека это скорее дырка в мир, откуда может прилететь что-то вредоносное. Для понимающего человека это возможность поставить софт, который никогда не попадет в легальный стор Apple в силу разных причин. Там первый же стор, который появился, это был стор, в котором появился эмулятор Nintendo. Apple не пускает никакие эмуляторы, никаких Dainty и всего прочего к себе на площадку. И тут Евросоюз оказался не очень доволен тем, как, соответственно, Apple выполняет условия, потому что, ну, там реально такие требования, что им нужно много-много денег занести со стороны этого магазина Apple за то, что он распространяется, и дальше платить. Ну, там драконовские меры, и, соответственно, Евросоюз говорит, ну, вот вы пользуетесь неравными условиями Apple и требует или собирается потребовать за это 10% от мирового дохода
Нет, нет,
Apple.
нет, 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 нет. Все-таки 10% может от годового оборота компании на европейской территории. Но я добавлю, что в целом на этом все не ограничится, потому что в будущем может штраф вырасти до 20% от европейского оборота. Очень серьезные цифры. Я понимаю, вот так, будем откровенны, мы же понимаем, почему Apple против альтернативных сторов. Ну, помимо всякой экономики, помимо всякой прибыли, как, Я не устану повторять, много раз загружали приложение в Apple и в Google Play, в App Store и Google Play. Так вот, в App Store 2 недели берет утвердить программу, они проверяют вот код абсолютно, как он обращается к памяти, как тому, как сему, как платежные системы устроены, все. А в Android можно загрузить приложение, ну, буквально за 2-3 часа, ну, за 6 часов точно. Вот. И с этой точки зрения Apple, конечно, дает качество. Когда мы говорим, что iPhone более надежно работает, чем Android, во многом из-за того, что сидят люди, и вот именно так модераторы проверяют, как бы, что за приложения загружаются, как они к памяти, как они к экрану и так далее. Да? То есть это такой важный составляющий. Вот. Поэтому если бы, как бы, давали, значит, альтернативные сторы, но требовали качества модерации, то, возможно, я бы еще к этому отнесся более-менее положительно, ну, вообще положительно, потому что, помимо всего, что ты сказал, Денис, там есть еще один момент, это конкуренция цен. Мы как-то отвыкли от того, что у одного и того же приложения могут быть разные цены, а на самом-то деле сторы могут таким образом конкурировать, они могут мотивировать, значит, компании, которые размещают свои приложения, делать дешевле, там, вплоть до того, что в играх какие-то virtual goods могут быть дешевле в одном сторе, чем в другом. Это никто, как бы, не требует, чтобы оно было идентично. Вот. И это, конечно, было бы тоже весьма неплохо. Тут интересный такой нюанс заключается в том, что Apple будет, конечно, всячески этот кейс, ну, как бы этот иск и эта опасность опровергать, говорит, что он не монополист. Но тут любопытно, что на помощь Европе, Еврокомиссии придет прецедент, собственно говоря, признание Гугла, конкурента Apple, да, то есть Гугла таким же монополистом в американском суде по схожим аргументам. То есть, как бы, получается, ребята, ну, это кейс. Я понимаю, что европейское право, оно не прецедентное, но в любом случае для судей это будет иметь значение, и, видимо, каким-то образом Apple придется решать проблему с альтернативными сторами. В целом, в конце концов, учитывая, что именно благодаря Еврокомиссии люди сэкономили уже, наверное, совокупно миллиарды долларов на зарядках, потому что с прошлого айфона там USB Type-C, вот, то нельзя полностью говорить, что Еврокомиссия такая сволочная и негодяй, хотя, конечно, сволочная и негодяй. Помните, когда мы говорили про российских антимонополистов, которые МТС осудили за то, что те слишком много заработали и взяли с них деньги в бюджет? Так вот, Еврокомиссия, по сути, говорит: у вас люди, они не, значит, нечестная конкуренция для пользователей, 10% нам, пожалуйста. Опять же, не пользователям, а в Еврокомиссию. Так что в этом отношении варьё во власти не имеет границ. Да, Миш, теперь твое.
Вообще, как бы, тоже говорить, что там типа Apple белые и пушистые, тоже, наверное, не надо абсолютно. Мы уже, по-моему, об этом я даже говорил, да, что там те еще перцы, которые и пальцы в рутом класть не будем. Вот. Но там я еще напомню, еще одна новость, которая тоже произошла на этой неделе, про которую почему-то забыли, кстати, поставить ее в анонсе, да, в эти во все. Это удаление Amnesia VPN из App Store. Тоже по требованию именно российских властей. У меня есть ответ Роскомнадзора Apple. И там прямо сказано, что вот Роскомнадзор потребовал удалить, и они поэтому удалили. Вот при этом, опять же, вот я сейчас тоже смотрю, и меня это как бы немножечко начинает как бы закипать, что называется, голова. При этом находящийся под санкциями Касперский вполне себе доступен на платформе App Store.
То есть
они как-то похоже, ну, не знаю. Я понимаю, что это скорее всего просто ошибки юристов, и в том, и в другом случае. Ну, типа, нам же прислали... ну, типа, там, государство, вот там, типа, с печатью, с двуглавым орлом, и вот это все нам прислали юридически обоснованное требование, ну, что, типа, вот запрещено в этой стране, ну, вот мы удалили. С другой стороны, есть домашнее государство под названием Соединенные Штаты Америки, которые, в общем-то, внесли в санкционный список получать деньги от корпораций, каких, ну, вот, тех, кто находится под санкциями, ну, как бы чревато вторичными санкциями. Я уверен, что, конечно, никакого Apple вторичными санкциями подвергнуть не будет, иначе это, ну, это просто какая-то катастрофа будет для, собственно, экономики Америки самой. Но, тем не менее, наличие в нем Касперского и прочих каких-то там еще, и там еще есть много чего, вот, но Касперский это самое вопиющее, а при этом есть в App Store, и они вполне себе получают с него деньги, и, в общем-то, все хорошо живут, спят прекрасно, никак-то не замечают этого.
Не ворочается. У нас там как раз новость была по этому поводу, да, если я не ошибаюсь?
Я как раз, да, что хотел сказать, я не забыл об этом. Я просто решил не выделять отдельно амнезию в VPN по той причине, что у нас есть хорошая тема для поговорить, потому что на этой неделе Медиазона выкатила подробную статью, как, соответственно, устанавливать на свои айфоны что-то, чего нету в российских сторах, потому что, да, Apple уже, ну, что меня заставляет подумывать о том, что не выкинуть ли в окошко мой iPhone, и останавливает тот факт, что у меня есть Android-телефон, и я не могу им физически пользоваться, ну, просто психологически не могу. Apple очень много уже VPN-ов удалила, и поэтому Медиазона выпустила статью, в которой рассказывает, как поменять App Store, не имея карточек других стран, что очень критично, и имея всего лишь один номер телефона, новый e-mail, чтобы просто зарегистрироваться в другой стране. И понятно, что как бы с одной стороны очень полезная статья, а с другой стороны все-таки что-то мне подсказывает, что здесь есть некие подводные камни, ну как минимум тот факт, что Apple считает, что у тебя должен быть только один аккаунт, и он должен быть в той стране, где ты проживаешь, и поэтому заставляет месяцами менять аккаунт после твоего переезда, что я тоже на себе несколько раз ощутил. А, тем не менее, ну, стоит ли идти по рекомендации Медиазоны, и либо же мы находимся в той ситуации, когда все вот эти вот аспекты про возможные удары по голове от Apple, можно просто забить на них и реально просто создать себе новый App Store, ну, новый аккаунт в App Store, в котором ты ничего платно не сможешь купить, потому что у тебя нет карточки этой страны. Зато ты хотя бы сможешь устанавливать VPN, которые в установке бесплатные.
Смотри, я человек, живущий с тремя Apple ID. У меня есть израильский, российский, американский. Живу я так последние лет 10, наверное. А то и 12. Потому что даже без всяких блокировок есть приложения, которые, ну, например, ты приезжаешь там, не знаю, в Израиль, и приложение, например, городского жителя Тель-Авива, приложение для оплаты парковки, еще некоторые подобного рода приложения, ну, просто ни с американским Apple ID, ни с российским ты не скачаешь. Ну, их просто нет, они только в национальном сторе. А, ну, когда ты ездишь на машине, тебе нужно платить на парковку. А, то же самое с американским Apple ID. И тоже есть приложение, которое я пользуюсь. Да, здесь есть некая сложность, когда ты апдейтишь. Некоторые апдейтятся только когда ты залогинишься в него. То есть бывает, тут есть некий геморрой с апдейтом приложений. Ну, ты не обязан их апдейтить в тот же мгновение, когда появилось обновление, да, ты можешь как бы немножко подождать. Но в целом это все решаемое, и, объективно говоря, альтернативы без всякого Роскомнадзора я не вижу, без этого бы мне было бы очень сложно. Вот поэтому я всем рекомендую. То, что Медиазона сделала, это, ну, подается как некий ноу-хау такой, эврика, но по сути они сделали важную вещь. Они вам пошагово объяснили, как это нужно и как это можно сделать. Всем советую публикацию и, безусловно, следовать инструкциям в полной мере.
Я могу только сказать, что там иногда тоже слышу такое, вот типа, до чего довели, в общем-то, вот проклятые Apple и вот заставляют нас заводить вот эти два аккаунта. Вот. Но, тем не менее, мы понимаем, откуда у нас исходит на самом деле корень вот этой всей проблемы, почему мы вообще должны там пользоваться тем же самым VPN-ом, почему мы должны использовать там несколько аккаунтов, потому что там делать, потому что ответ-то простой, потому что Роскомнадзор, вот, ну, то есть, как бы, откуда корень зла идет. И, конечно, ну, понятно, что Apple те еще попытался найти какое-то слово, которое можно, как бы, использовать в эфире, вот, те еще перцы, но, тем не менее, эти перцы, они же тоже, как бы, живут не в вакууме, да, а они выполняют требования вот этого самого органа, да, которое, который, в общем-то, ввел антиконституционные буквально меры внутри России, который, в общем-то, занимается буквально нарушением законов той же самой России, вот, и от того, что, в общем-то, Путин начал войну. Как бы то ни казалось, как бы далекое от чего-то, но, тем не менее, корень зла находится там.
Слушайте, я просто смотрю за чатом, который идет, а почему у нас только меньше 1000 лайков, при том, что нас смотрит в 3 раза больше людей. Это вообще, я считаю, что мы должны как-то отомстить таким нелайкающим зрителям. Вот. Комментарии прекрасно, но лайки. Где ваши лайки?
Кстати, да. Сейчас смотрят 2825 пользователей, а лайков я вижу только почему-то 56.
С первой частью вашего высказывания о том, что где лайки, я согласен на 100%. Частью, где вы предлагаете отомстить нелайкающим, я не согласен. Потому что наши зрители все равно солнышки, потому что они пойдут, разберутся с тем, как установить другой стор на телефонах своих бабушек, дедушек, мам, пап.
И с него залайкают.
И с него, может, даже и залайкают, потом поставят там VPN, чтобы люди не теряли доступ к информации. Ну и сами, конечно, себе поставят. И это очень важно. А вдвойне это может быть важно. Сегодня, точнее, вчера, когда я спрашивал, кто из наших экспертов придет обсуждать, Миша Климарев сказал, что у него есть особая телега по поводу неких новых новшеств, которые предлагаются в России. Достаточно интересная вещь, и на самом деле, если бы не тот факт, что Россия, это страна-агрессор, которая начала агрессивную войну против соседней страны и ведет агрессивную информационную политику в адрес своих граждан в том числе, эта новость была бы супер полезной, супер интересной, это звучало бы как что-то, что, ну, хорошо, что появляются новые технологии. Новые технологии — это всегда круто. Но сейчас это звучит несколько по-другому. О чем речь? Российские провластные всякие институты под руководством Минцифры создают свой протокол для маршрутизации RPKI. Чтобы долго и сложно не объяснять всю технологическую составляющую процесса, обычно, ну, самый частый протокол маршрутизации в мире на данный момент — БГП. И это очень сложная штука. Это на самом деле такая вещь, которая позволяет обмениваться всеми маршрутами. Что это означает? Чтобы соединить две точки, чтобы соединить ваше устройство, с которого вы нас сейчас смотрите, с сервером, который может находиться в другой стране, в другом городе, ну, далеко. Там на самом деле очень много точек, через которые нужно пройти. И вот чтобы эти маршруты хоть как-то выстраивались быстрее, удобнее, надежнее, была связанность в интернете, придумали достаточно много уже протоколов. Самый популярный, я еще раз сказал, BGP. И вот в России пытаются создать новый протокол, называется RPKI. Хотя, может быть, и не новый, я просто его пропустил. И вот у Миши, я прям вижу уже по его лицу, что он готов вступить, потому что у него прям готова телега по этому поводу.
Ну, у меня 5 минут осталось, я за эти 5 минут эту телегу продвинуть не успею. А у меня такой вопрос, как бы, и мы перед началом передачи тоже, мы с Денисом это обменялись. Вот, напишите в комментариях, пожалуйста, а нужно ли нам сделать, допустим, какую-нибудь отдельную точку для гиков, где вот эти все сложные штуки объясняются каким-то более-менее простым языком. Ну, то есть мы готовы там взять и сесть, и записать, что такое, как работает интернет. Помните, мы как-то с Гришей тоже как-то обещали, так и не сделали, не выполнили свое обещание рассказать про криптовалюту, про блокчейн, как это вообще все работает. Есть идея рассказать про искусственный интеллект, как это тоже там работает простыми тоже словами, попробовать, по крайней мере, объяснить в таком диалоге, да, как мы это делаем обычно. Вот, возможно, иногда даже споря, там, доказывая что-то и так далее. Мне кажется, это интересно. Вот вы напишите в комментариях, нужна ли такая новая передача, точка плюс, например, будет называться, или плюс точка, как хотите. Мы подумаем, как это сделать, но если такой интерес будет...
Многоточие, конечно, многоточие должно быть.
Многоточие, да. Если такой интерес будет, мы, наверное, сядем, да и запишем такие гиковские точки. Вот, что касается RPKI, это на самом деле не изобретение вообще никакой России, это... Грубо говоря, вот есть протокол BGP, это Border Gateway протокол, это протокол, по которому операторы связи между собой прописывают маршруты, ну, условно, вот это адресное пространство я беру на себя, а вот эти адресные пространства я через себя пропускаю вон к тому оператору. Ну, вот так это как бы работает, это между собой операторы там как-то договариваются, как эти маршруты пропускать. А RPKI — это надстройка над этим маршрутом, это когда эти анонсы, они подписываются каждым оператором криптографически. Ну, в смысле, что там вот электронно-цифровая подпись, что я такой-то оператор, и я как бы вот этот маршрут, я его как бы, ну, подписываю своей подписью. Вот сейчас большинство операторов не используют эту штуку, точнее, не так, а... Вот я как раз был на прошлой неделе на собрании таких операторов связи, это называется Riot Meeting, как раз в Праге проходил, я там выступал, кстати, с докладом по поводу того, что происходит с Ютубом в России, вот, а там это одна из главных тем по продвижению этого самого протокола RPKI, вот, а в России то, что объявлено, то, что этой статьей было написано, это создание своей собственной инфраструктуры, вот этой подписи, которая как бы будет делать Роскомнадзор. Ну, то есть заверять вот эту подпись будет Роскомнадзор. Вот. А ничего нового в этом нет, ничего какого-то там подвижки какой-то нет. Это просто очередное дублирование функций вот, международного интернет-говернанс и переведение его типа на себя. Ну, как бы такое... Знаете, есть такой термин, который там тоже любят, каргокульт. Вот это примерно то же самое, то, что мы сейчас наблюдаем. Там никаким блокировкам пока это, по крайней мере, не имеет отношения, но в дальнейшем это может использоваться, в том числе и для блокировок, поскольку операторы связи будут там кровью подписываться, что это их маршрут, а их будут заставлять какие-то маршруты, например, не анонсировать на какую-нибудь там, не знаю, запрещенную мету или там заблокированную Google и так далее. В общем, если коротко, то это вот так.
Да,
при этом сказал, что за 5 минут тебе не хватит.
За 3 минуты все стало понятно. Слушайте, вопрос другой. Там еще же была одна новость, мне кажется, пандан. Да. То, что Россия готовит свой аналог андроида.
Да, и это тоже интересная история. У меня тоже на эту тему заготовлена тележка целая. А смотрите, вот все, что сейчас, вот эти новости были, типа, вот заставят производителей телефонов устанавливать ВК-видео, вот сделают какую-то там дубль RPKI, вот они, короче, сейчас создадут новую операционную систему. Вот вы заметили, что все эти строчки, они стоят в будущем времени. И вот сейчас в России буквально IT, оно такое вот в формате будущности находится. Ну, то есть, заметьте, нет никаких каких-то таких объявлений, каких-то пресс-релизов, типа, мы сделали вот это вот. Ну, они там есть, конечно, безусловно, какие-то продукты там развиваются и так далее. Вот. Но это все равно какие-то мелочи получаются, да, по сравнению с тем, что... А вот то, что будет, вот уже мы вот скоро вот сделаем, вот мы сделаем операционную систему. Ну, давайте расскажу про операционные системы. На сегодняшний день есть две доминирующие в мире операционные системы. Это iOS, ну, мобильные, для мобильных телефонов. Это iOS и Android. Мы только что о них как бы тоже говорили. Вот. И создана третья альтернативная операционная система. Она называется Harmony OS. Производство компании Huawei. Вот. Тут есть интересная история по поводу, откуда это название пошло. Вот, ну, Harmony OS. Вот. А оно пошло от того, что гармонизация в китайском, на китайском новоязе – это блокировки. Ну, то есть они не блокируют у них, ну, вот знаете, новояз такой есть, бюрократические эти все слова. В Китае не блокируют, они гармонизируют. Вот. И как бы вот это Harmony OS, там даже есть шутка, кстати, да, по поводу на китайском языке гармонизация – звучит, по-моему, я сейчас китайский опять, сейчас меня там закидают помидорами, потому что мой китайский отвратительный. Хайси, по-моему, или хайсей, вот так вот звучит гармонизация. А есть еще одно такое же слово, которое звучит не чуть-чуть по-другому, хайси. Оно переводится как речной краб. Речной краб. Вы помните, как Путин, как краб на галере, да, и получилось это краб на галере. Вот, и здесь примерно то же самое. Ну, то есть как бы очень созвучные слова, вот, и цензуру называют, и даже иногда там вот в чатах иногда в китайских это проскальзывает, там типа за нами следят, они постят картинку краба, вот. И, собственно, гармония, да, она звучит примерно одинаково. Harmony OS тут же звучит как бы тоже какими-то определенными оттенками. Так вот, они эту Harmony OS начали разрабатывать в 2016 году. На сегодняшнем этапе, в 2024 году, они вот только объявили о том, что они создают в нем свой собственный интернет-магазин, ну, то есть вот этот стор своих приложений, который будет отличный от Google Play. Казалось бы, что плохого, ну, что такого сложного сделать в этом, магазин какой-то, да, его там как-то его опубликовать в своей собственной операционной системе, оказалось, нет. Ну, потому что там слишком много всего, и это, ну, вот 8 лет они разрабатывали просто эту операционную систему. Вернусь к будущностям, да, вот они сейчас объявляют, что они будут делать ее, хотя мы слышали, что там у них какая-то есть Aurora OS и так далее, вот. И сколько времени пройдет до создания новой OS, я не знаю. Но проблема в том, что у России слишком маленький рынок, чтобы это как-то экономически окупить. В Китае хотя бы есть возможность, то, что Huawei все-таки это лидер рынка, и там у них миллиард покупателей существует в Китае, в самом Китае. В России этих покупателей в 10 раз меньше, 100 миллионов. И то всем это сразу не продать, как и в Китае, в общем-то, тоже. В общем, история по поводу создания своей собственной отечественной операционной системы появляются довольно часто, и они не часто, а они всегда в формате будущности. То есть мы что-то сделаем. Вот когда сделают, тогда и поговорим.
Я буквально, можно полминуты добавлю, что я все прекрасно понимаю, но это очень ложится, вся эта новость, то, что они борются с Ютьюбом и с Гуглом. Вот тут же Миша, и все мы неоднократно говорили о том, что полноценная борьба с Гуглом и с Ютьюбом может коснуться апдейтов, обновлений Андроида. Ну и в целом, как бы, если уж закрывать интернет-пространство, то, конечно, надо закрывать его на уровне операционной системы. Ну, чего ж тут говорить. Вот. И рано или поздно как раз в отношении операционной системы они могут дойти до этого нуля. И, ну, в целом, как бы, у тебя поставляется телефон на Андроиде, можно, если ты ставишь другую операционку на Андроиде, ну, как бы, можно, в принципе, подменить. То есть это как бы такой решаемый вопрос. Как минимум с китайцами об этом точно можно будет договориться, больших проблем не возникнет. И, к сожалению, это, к огромному сожалению, нельзя исключать, что это будущее для Российской Федерации. Отдельная система Android. Минус ее именно в том, что рынок маленький. Ну, маленький рынок для того, чтобы апдейтить и всякие новые возможности добавлять и так далее. Это будет такая, ну, рубанок такой, который будет работать. На нем, наверное, будут работать приложения. Не все. Ну, будут те, которые нужно будет работать. Вот. И это такой плохая перспектива, но, к сожалению, в ее вот в то, что она может реализоваться, если все будет продолжаться в том же темпе, и в том же ритме и в том же направлении, ну, в общем, когда-то это будущее наступит.
Мне тут, на самом деле, очень интересен один факт, я еще вас на минутку задержу, очень радует и веселит тот факт, что идет классическая схема того, как это все в нынешнем российском государстве развивается. Просто кто-то говорит, что нам нужна альтернатива. Кто-то из руководства говорит, нам нужна альтернатива. Причем они могут даже по делу это говорить. Это не важно. И никто из подчиненных не говорит, что у нас уже есть альтернатива дома. Это я там про Аврору, АЭС какую-нибудь, либо еще что-нибудь, во что уже вложили деньги и что как бы может развиваться. Все тут же берут под козырек и бегут импортозамещенное. И вот тут вот слова Миши Гуревича очень верны в разрезе того, что они могут договориться с китайцами. Потому что в тот момент, когда впервые зазвучало, громко зазвучали слова импортозамещения, это был, напомню, какой у нас получается, 14-й год, да? Когда...
Это был Чубайс.
Не-не-не-не-не, какой? Я про тот момент, когда прям пришлось не просто начать разговаривать, а что-то делать, потому что появились первые санкции. Я работал в компании, с которой занимался микросхемами. И к нам приехали представители Минэлектро, чего-то там, я уже забыл, как оно называется, это, как всегда, сложно. Одними из первых, ну, Зеленоград, там есть несколько компаний, к нам приехали первым, и я, как человек технический, присутствовал, ну, чисто там на подхвате, если что-то нужно, на том совещании. И я услышал, как один из замов министра произносит, типа, да-да-да, мы про вас все знаем, знаем, но я думаю, мы просто обратимся к китайцам и будем микросхемы закупать у них. И вот это вот как раз-таки ложится в парадигму, что просто будет клон китайского андроида, просто развиваемый в России. И да, самое ужасное в этой ситуации, что он реально будет отставать на два поколения, потому что на поколение отстает китайский клон. И после этого еще нужно будет, чтобы в России кто-то это все прошелся, поэтому перепроверил, переделал, освоил бюджеты, прежде чем будет какое-то обновление. И вот это вот прям, ну да, это плохая новость, честно.
Ну как плохая? Опять же, она же в будущей форме, как бы.
Это да, да, да,
да. Когда дело дойдет вот уже до уровня операционной системы, необходимость именно вот как бы цензуры на уровне операционной системы, поверьте, это будет, ну, как бы мало волновать уже граждан России, жителей России, потому что, ну, тогда будет уже как бы надвинут полностью уже железный занавес заранее. Как бы, да? Ну,
то есть, как жители Северной Кореи, они будут уверены, что победили в чемпионате мира по футболу.
Да. И космонавты слетали на Солнце ночью, естественно. Это все будет тоже как бы в этом. И там уже будет неинтересно. Но это будет типа, если китайцы это делали, давайте еще раз напомню, 8 лет, то в России это будут делать 16.
Тут спрашивают, это будет клон андроида. Не клон андроида, это на основе андроида просто, ну... Настройка. Android же открытый код, так что...
Да, ну, это будет...
Оболочка.
Это может быть все что угодно, будем честны. Может быть даже вообще прям чужая оболочка. Так что тут не надо загадываться, и хорошо, что это в будущем, и надеюсь, что до этого будущего мы все-таки не дойдем. Но есть одна вещь, которую я могу вам прям гарантировать, что на следующей неделе, не через 8 лет разработки, а ровно на следующей неделе точка выйдет снова. А сегодня я должен сказать гигантское спасибо Михаилу Гуревичу. Подписывайтесь на его телеграм-канал. А Михаилу Клевареву...
Добрый венчур.
Да, все ссылки в описании, поэтому пальцем вот так вот вниз сделал. Михаилу Клемареву на канал «За телеком» тоже все ссылки в описании, тоже делаю пальцем вниз. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы по какой-то причине не подписаны. Утром не забывайте прийти на «The Breakfast Show», где будет много всего интересного. Я это знаю. Я не уверен, я знаю. Я смотрю, новые лайки появились. И это отлично. Всем спасибо. До встречи через неделю. Пока.
Пока.